В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку писатель, кинодраматург, вице-президент пен-клуба Азербайджана Натик Расулзаде. Из Еревана Ваграм Мартиросян, писатель, киносценарист и публицист. И из Тбилиси писатель Гиви Алхазишвили, также литературный критик. В нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили поговорить о развитии литературы стран Южного Кавказа. Постсоветский период ознаменовался снятием очень многих барьеров, которые ставила перед писателями советская цензура. Одновременно открытые границы сделали доступными для переводов ранее не публиковавшиеся в СССР книги, и книжные магазины очень быстро заполнились самого разного рода литературой. Отдельный вопрос, какого она была качества, но в том числе и очень хорошего. И вот в этих условиях, с одной стороны, творческой свободы, но и конкуренции, в том числе рыночной конкуренции, оказались писатели на постсоветском пространстве. Собственно, о том, как это происходило и что мы имеем в итоге в Грузии, Армении и Азербайджане, мы сегодня и поговорим. Я предлагаю начать нашему гостю из Баку, Натик Расулзаде. Вы могли бы как-то в нескольких словах обрисовать вот этот путь последних 20 лет? Что появилось в азербайджанской литературе? Что новое появилось в азербайджанской литературе? Как качественно она выросла или не выросла?
Да, это очень интересная тема. Я вам скажу, конечно, переломный момент постсоветской во всех странах СНГ – это когда в каждой республике, в каждой стране отменили цензуру. У нас наш покойный президент Гейдар Алиев отменил цензуру. И вы знаете, вот писатели среднего, старшего поколения, они были в какое-то время буквально в растерянности, если не сказать в шоке. Речь, конечно, идет о талантливых писателях, о талантливых произведениях, потому что о неталантливых говорить вообще не стоит. Но были в растерянности. Уже как-то научились писать завуалированно, научились писать, так сказать, под текстом для умного читателя. А тут, понимаете, никаких вуалей, никакого прикрытия. Можно писать все откровенно. И это, конечно, повлекло за собой и негативные моменты, потому что цензура все-таки как-то сдерживала, ну, скажем так, незрелые вещи.
Были и буйство, буйство политических эмоций, наверное, да?
И не только политические. Вы знаете, ну, вы-то знаете, конечно, это происходило везде в наших республиках. Вдруг хлынуло все. Графоманство, писали откровенные, больше, чем эротика, да, чтобы не назвать порнушкой. Писали все, что во время цензуры невозможно было напечатать. И, пожалуйста, на каждом углу типографии платили, приводили спонсоры, печатали. И таким образом хлынуло просто океан таких книжек, книжец, которые, в общем-то, никто не читал, но в то же время это был факт. Ну, конечно, остались настоящие писатели. Это год-два, и, так скажем, наша растерянность прошла. Мы стали писать, ну, уже зная, что никто не схватит за руку. Но я много раз об этом говорил, что, конечно, у настоящего писателя, драматурга цензура должна быть в нем самом.
Натик. А вот скажите, пожалуйста, да, лично для вас, как для писателя, вот эта цензура, которая исчезла, что она вам позволила сказать? Вот чего вы не могли сказать, но очень хотели и сказали?
Да, конечно. Она мне многое позволила. Я вам скажу, в советское время, где-то в конце 70-х у меня в Баку, а впоследствии в Москве вышла книжка, она называлась «Роман «Всадник в ночи», и меня очень сильно били за это, потому что вот в то время, конечно, была цензура. Там было много социального. Вот все эти негативные социальные моменты, которые мы пережили в советское время, они там нашли свое отражение. И поверьте, эту книгу обсуждали в ККБ республики, в МВД республики, даже в ГАИ республики, потому что там я вывел образ гаишника, который берет взятки, и все говорят, этого не может быть. Потом легкую эротику эта цензура превращала в порнушку, и мне просто были много встреч с читателями, и первый вопрос, который в то время мне задавали, как вам удалось? Я говорю, ребят, вам что, больше нечего спросить? Но это на самом деле было трудно пробить через цензуру такую вещь. Ну, цензура тоже, вы знаете, в главлите сидят живые люди, с ними можно было договориться. Многие и не очень хорошо понимали в литературе, просто они сидели там как цензоры. Сейчас, когда цензура убрана, конечно, можно писать обо всем, но, конечно, с чувством меры.
Да, Натик, спасибо вам большое. Давайте послушаем наших гостей из других столиц стран Южного Кавказа. Переместимся в Ереван. Ваграм Мартиросян. Ну, собственно, вот Андрей Бабицкий показывает, что он хочет задать вам вопрос. Мы не будем тогда обрисовывать картинку. Я думаю, она примерно одинакова.
Да. Мне кажется, что как раз те процессы, которые были описаны гостем из Азербайджана, они, ну, в общем, более или менее такие же. И в других странах, вообще на всем постсоветском пространстве. Поэтому вот у меня вопрос к Ваграму. Скажите, а вот отсутствие цензуры, оно, насколько я понимаю, ну вот в России привело к буйному цвету формализма, да, экспериментов с формой, ну, из которых, в общем, можно сказать, что что-то, наверное, важное устоялось, выкристаллизовалось. А, собственно говоря, эти эксперименты были еще и при советской власти, просто они вышли на поверхность. Но я имею в виду, что литература обогатилась колоссальным количеством новых инструментов, которые раньше или не позволено было использовать, или не приходило в голову их использовать. Наверное, у вас что-то похожее происходило. Что вошло вот новое в состав, скажем так, приемов, которыми сегодня пользуется армянская литература?
Я в двух словах хотел бы сказать свое мнение о переходном периоде. Я считаю, что произошло отделение литературы от государства, потому что в советское время литература при всей цензуре или благодаря еще цензуре занимала чуть ли не первое место в общественной жизни. Литература правила государством. Не было политики, не было реального обсуждения экономических проблем и так далее. Писатели были и политиками, и экономистами, и, конечно, художниками. После этого отделения, после лишения власти литературы, так сказать, был серьезный конфуз. Ну, конечно, это, скорее всего, для поколения или поколений, которые состоялись при советской власти. Но новое поколение тоже не знало, куда деться, как себя вести.
Ну, читать. Так и что, скажите, вы вот обрели себя после того, как государство ушло из литературы, вы себя обрели в объятиях чистой формы. Я тоже как-то в это поверить не могу, потому что, ну, политическая, публицистическая литература тоже сохраняет, по-моему, очень серьезное значение. Да, в конце концов, вот, общество, знаете, интересует колоссальное количество вопросов, связанных именно с политикой, и художник не может и это обойти.
Да, вы правы, и вот сегодня я часто задаю вопрос, кто герой сегодняшней литературы. Герой, которого воспринимает общество, который интересует общество, это политика. И из собственного опыта я могу сказать, что вот мой роман «Оползник», который является антиутопией, вызвал большой интерес и стал первым бестселлером нового времени. Потому что многие восприняли именно как жесткую критику власти. Экранизацию романа тоже госчиновники воспринимали так, что этот фильм показывает нашу страну не в лучшем смысле, потому что они, наверное, путают рекламный ролик и художественную литературу. Другая моя повесть, которая называется «Побег из земли обетованной», тоже столкнулся с цензурой, ну, такой, с внутренней цензурой издателей. Несколько издателей побоялись издавать эту книгу, потому что армяне называют Армению землей обетованной, может быть, не единственная нация в мире. И «Побег из земли обетованной» уже само название говорит о том, что там тоже присутствует ирония. То есть вот такие жары, как антиутопия, в советское время, конечно, не могло бы быть. И неформальный лексикон тоже процветал в Армении в последние два десятилетия. Но я думаю, что этот лексикон имеет свое право на существование. существование, если не является самоцелью, если функционально...
Нет, я, вы знаете, я не имел в виду обсценную лексику, я имел в виду именно формализм. Скажем так, течения, связанные с модерном, постмодерном, это то, что уходит далеко от социалистического реализма.
Я не знаю, как вы, я постмодернизм не считаю разновидностью формализма, я считаю это новейшим восприятием реального мира. И в этом смысле есть такие произведения и романы, и стихотворения, где вот просто авторы себя чувствовали счастливыми, что они могут писать, как писал Кафка, я не знаю, или Камю. То есть такой скрытый эпигонизм, но представленный как последний крик в литературе. Но есть и другие писатели, постмодернисты в самом хорошем смысле этого слова, которые переосмысливают прошлое и настоящее через иронию. Например, один из лучших прозаиков армянских, Григор Бабаян, написал книгу, которая называется «Армянские антинародные сказки». И подобного рода произведения, где вот стереотипы, клише советской морали разбиваются и уничтожаются, вот такие произведения...
Демифологизируются.
Да.
Баграм, давайте, да, если мы будем так пространно...
Советские мифы, и они открывают как будто глаза на новую действительность.
Да, спасибо, Ваграм. И мы переходим в Тбилиси. Гиви Алхазишвили. Ну, вы еще и литературный критик, поэтому, если позволите, я задам вам такой специальный вопрос. Мы как раз говорили о постмодерне. Это то, что, ну, наверное, пережила каждая литература. Сейчас, по-моему, этот период пройден. Чем он характеризуется? Тем, что все воспринимается как цитата. Да, ничему нет веры, и все теряет смысл. Нет никаких фундаментальных ценностей. Это связано в значительной степени с разочарованием, которое было вызвано крушением колоссальной империи и ее каких-то архитектонических смыслов. Скажите, вот в грузинской литературе я тоже знаю, как бы вот эта вот пародийная стилистика, да, мы знаем о, значит, произведении, название которого обыгрывается словосочетание «Тайная вечеря», «Вечеря» в не самом приличном варианте. Вот эта вот пародийная стилистика, да, она насколько сегодня присуща грузинской литературе?
Ламин, названное последнее произведение, это не, у меня нет такого высокого смысла про него. Это рядовое произведение, может быть, вызвало смущение верующих, но как произведение, это рядовое произведение, неинтересное. У этого автора есть другие, более серьезные, хорошие вещи. Это сейчас одно. Пародия в Грузии в 70-е, 60-е годы уже достигала большой уровень в поэзии. Пародийные иронические стихи, где обсмеивалось абсолютно весь соцреализм и социализм. Несмотря, вот Андрей Бабицкий говорил насчет этих формальных достижений, эти формальные достижения в этой поэзии были на таком уровне, что трудно было понимать главный смысл. Но очень хорошие читатели этого понимали. Такие авторы, как Тарья Чантур и Вахтанг Джавахадзе, писали стихи, пародийные, иронические. Все было там сказано. И мне кажется, что грузинская цензура тогдашняя, которая и ко мне тоже в моих текстах находили кое-что, не всегда обостряли, будто не видели, понимаете. И они делали, как-то примолчали все это. Но были такие прямые лозунги, которые скрывать просто невозможно было, и об этом начинали в ЦК КПСС уже разборки и так далее. Ну, кроме того, что ирония и пародия у нас в течение была такая очень сильная в поэзии, в кинематографе тоже, было также герметичные поэты были, герметичные писатели. И герметизм в грузинской литературе в 60-е, 70-е, 80-е годы и дальше были очень такие поэтичные подтексты, какие-то абсолютно наполовину понятные, наполовину непонятные, но читатели так научились читать эти тексты, абсолютно точно читали, что там скрыто. Потом третье, это социалистические писатели, которые не брезгали никогда на конъюнктуру, и всегда конъюнктурные вещи писали. Ну, параллельно этих конъюнктурных вещей пили у нас талантливые писатели, которые писали и хорошие вещи тоже, без всякой конъюнктуры. Но прошли года, и я обнаружил, как литературный критик, ну, в данный момент, обнаружил, что ничего хорошего не давал нам, как чистую литературу, герметизм. Тоже антисоветчина, которую мы скрывали в герметизме, это была своего рода конъюнктура, только с другой стороны. И это укорачивало наши руки, нашу свободную писательскую, то же самое. И пришлось после того, как мы достигли эту свободу, я почувствовал это где-то 80-е годы, когда уже советское правительство по инерции правило страну, тогда были больше свободы. И как-то переходной период уже того, что наступило уже Белопощинское и так далее. Я обнаружил, что писать герметичные вещи о политических темах – это пустая трата времени. И это помогло, между прочим, и меня тоже, и моим друзьям, ну, как-то найти свободную литературную зону, свободное пространство литературную, где можно было свободно дышаться. И самое главное, мы не научились долго, что такое свобода. Мы все были растерянности, я имею в виду мои коллеги, может быть, и народ тоже. Свободу иногда определялись так, как будто это хаотично, абсолютно все, все дозволенность было названо свободой. Так, пока мы не прошли такие тяжелые годы и такие, к сожалению, трагичные дни в жизни Грузии, грузинского народа, мы не могли понять, что такое настоящая свобода. Это мы научились после огромных ошибок. Об ошибках я не буду сейчас распространяться.
Да.
Насчет писательских дел, у нас в недавний момент нет никакой цензуры, и как будто мы должны были рады, но все-таки есть какие-то моменты, когда я не требую и не хочу цензуру, потому что цензура не цензурна. Но все-таки сам писатель должен какую-то мерку иметь в себе, как писать, что писать.
Гиви, а простите, можно я вопрос вам задам? Когда вы говорите о какой-то самоцензуре, да, вы имеете в виду то, что писатель не должен переступать каких-то святых вещей, каких-то... Или вы говорите соблюдение приличий?
Да, к сожалению, я не догматик, так что я не говорю об табуированных вещах. И не говорю о приличиях тоже. Там есть какое-то чувство меры в отношении к людей и писательства тоже. Я не говорю, что нельзя этого слова. Этого я не говорю. Ну, можно сказать, разумеется, в контексте, смотря какой персонаж вы рисуете. Язык персонажа, разумеется, должен таким, какой есть персонаж, чтобы психологически все это было правильно и ровно. Поэтому вот я не удивлен, если будет там сленг или какой-нибудь более резкие слова. Но когда это сама цель, и через каждое слово долбят нечто, они знают эти слова хорошо и часто повторяют, это, разумеется, и этически, и в смысле писательства тоже неприемлемо.
Да, я вас понял, да, Гиви. Спасибо вам большое. Я хотел бы по одному вопросу задать нашим гостям из Баку, Еревана, и вопрос нашему бакинскому эксперту Натик Расулзаде. Скажите, пожалуйста, вот еще Ваграм Мартиросян затронул тему новой цензуры. Речь идет не о государственной цензуре, но она тесно связана с этим государством. То есть, во-первых, продавая свое произведения, а мы можем говорить о том, что сегодня писатели поставлены именно в такие условия, вы сталкиваетесь с тем, что те издательские дома, которые рассматривают эти произведения, могут в силу каких-то обстоятельств цензурировать эти работы. И второй момент, конечно же, ситуация политическая в странах Южного Кавказа, в частности в Азербайджане, все-таки предполагает достаточно серьезную роль государства все равно, несмотря на то, что цензура запрещена, и у государства есть и финансовые ресурсы, и другие способы влиять на писателей. Вот как бы вы сегодняшнее положение с новой вот этой цензурой оценили бы для Азербайджана?
Ну, знаете, я бы так конкретно не назвал бы этой новой цензурой, потому что это было всегда и есть во всех странах. В Европе, допустим, ну, какой писатель будет просто оскорбительно, скажем, выступать против своего правительства, и ссылаясь на то, что никакой цензуры нет?
Я могу сразу сказать, что... множество писателей именно так и пишут. Вот я совсем недавно прочитал такой сборник статей Артура Переса Реверте, который так и назывался «С намерением оскорбить». Я не знал половину действующих лиц, это были испанские политики, это были министры, но вот заголовок Артура, собственно, оправдал полностью.
Да, я понял. Но вы знаете, я думаю, что все-таки литература, настоящая литература, это то, что предназначено на, ну, так, свысока, если очень уж громко говорить, на века. А то, что щекочет нервы и, значит, временно нападает на то или иное правительство, это все-таки... Вы знаете, вот очень интересный здесь момент прозвучал о внутренней цензуре, о том, что у любого писателя должно быть, настоящего писателя, чувство меры. Это совершенно верно. Эти литературные измы, они мне напоминают, ну, как вам сказать, детскую болезнь. Вот я сейчас, и даже не сейчас, а много лет назад, после того, как уже работаю в литературе 40 с лишним лет, я понял, пришел к тому, что настоящие литературные произведения живут не потому, что они отвечают какому-то литературному изму, какому-то направлению, а потому что там есть живые герои. Только благодаря живым образом людям мы перечитываем книги классиков. Вот посмотрите, Достоевский, Толстой. Почему мы их перечитываем всю жизнь? Возвращаемся к ним, к Пушкину, к другим классикам европейским. Потому что там есть живые... Только потому что там есть образ Карамазовых. Только потому что там есть князь Мышкин. И только потому что там есть другие герои. Вот почему мы возвращаемся. Вот это... Каким измом они отвечают?
Ну, если мы будем говорить о классиках, то они тоже, критиков. Натик, они тоже переступали такие табу, и у них была достаточно такая непростая жизнь в этом отношении.
Да, конечно, но время показало, что переступая эти табу, они оказались правы.
Ну, это очень тонкий вопрос самоцензуры, да, к сожалению, у нас нет времени на обсуждение этого вопроса.
Да, это большой вопрос, конечно.
Да, спасибо. Сейчас у меня вопрос в Ереван, Ваграм Мартиросян. Ну, собственно, давайте разобьем вот эту тему новой цензуры, что происходит в Армении, в каких условиях сегодня автор, именно с точки зрения политики.
В Армении полная свобода в этом отношении.
За свой счет.
Я хочу, да, за свой счет. Знаете, но я хотел бы в двух словах вернуться к теме самоцензуры. Я думаю, что не должно быть никакой самоцензуры у писателя, потому что перед писателем стоят такие задачи. Если это настоящий писатель, то сам тот факт, что писатель после Шекспира, после того же Достоевского, Пуковского, Пелевина, нужно обязательно сказать что-то новое. И поэтому обременять себя самоцензурой, я это считаю, мягко говоря, лишней тратой времени. В Армении сейчас цензурой является то, что две последние правители Армении, они не из интеллектуальной среды. И культура, литература не стоит в повестке дня, не является новостью, если не номер один, то новостью номер два. Но я считаю, что это так и должно быть, потому что культура формулирует действительность, рассказывает о действительности в глобальном смысле, в философском смысле этого слова. И поэтому вот существуют, конечно, всякие премии и государственные, и президента, но их вручение тоже не становится событием, потому что это не событие, в первую очередь, для тех, кто вручает эти премии. Читатель тоже стоит в стороне.
Можно я немножечко расшифрую свой вопрос? Вообще, есть какие-то темы, которые писатель просто не затронет? Политические темы. Я не знаю, допустим, для Грузии это может быть вопрос территориальной целостности, да? Условно, вот есть в Армении какие-то темы, которые писатель, даже если он захочет их затронуть, вот он придет в издательство, ему скажут, нет, вот это мы никогда не напечатаем.
Ну, практически нет. В принципе, достаточно большая уровень толерантности и в национальном смысле, и в гендерном смысле в Армении. Но есть писатели, поэтессы, кстати, был наплыв так чудесных поэтесс после независимости, которые затрагивали эротические или сексуальные темы, иногда слишком открыто. Это вызвало бурную реакцию и, конечно, негативную часто реакцию на них, но они все-таки печатались. Я сам издавал первый интернет-литературный журнал «Нагир», оригинал вместе с поэтессой Виолетой Григорян, и там вот армянские нонконформисты могли опубликовать все свои произведения, произведения, где затрагивается та или иная табу.
Спасибо, Ваграм. И мы вернемся в Тбилиси, Гиви Алхазишвили. Гиви, вот вы могли бы сказать, какие темы сегодня в Грузии писатель действительно не захочет поднять? И какие темы, вот мы говорили о «Тайной вечере», скажем так, перефразированной, какие еще темы могли бы вызвать такую бурную общественную реакцию?
После этого «Тайной вечери», о чем вы сами напомнили нам, хуже этой темы и хуже что-нибудь делаться, я не представляю. Это вызвало бурную реакцию среди читателей и тоже.
То есть все-таки вопрос,
да,
вопрос
церкви,
веры.
Да.
Вопрос веры один из самых острых. Ну, собственно, последние события в Тбилиси, в том числе массовые акции, показали, что это действительно очень важный фактор. Что ж, спасибо большое, Гиви. К сожалению, время нашей программы «Кавказский перекресток» подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку писатель, кинодраматург, вице-президент пен-клуба Азербайджана Натик Расулзаде. Из Еревана Ваграм Мартиросян, писатель, киносценарист и публицист. И из Тбилиси Гиви Алхазишвили, писатель, литературный критик. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вели программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.